Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня у меня в гостях психолог Ольга Рудацкая. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы с вами начали говорить об особенностях поведения приемного ребенка. В частности, разбирали особенности адаптации
в семье.
Да, особенности адаптации в семье, жизни в семье. А сегодня хотелось бы продолжить этот разговор в ключе социума. Вот как взаимодействовать приемному ребенку с другими детьми, с родителями других детей, как вообще жить с такими особенностями, как родителям, как окружению близкому, как родителям, учителям, другим детям реагировать на вот какие-то особенности в поведении. Ну, понятно, что особенности есть, да, в частности, там бывает и агрессивное поведение, и какие-то, может быть, даже... Какие еще могут быть особенности?
Импульсивность,
да.
Неспособность бывает совладать со своими эмоциями. Это может быть чрезмерная радость, когда ребенок может от радости кого-то укусить. Или плаксивость, когда малейшее какое-то недоразумение, неудача, неуспех, что-то не получилось, случайно наступил не туда, куда хотел, и ребенок может расплакаться. То есть кто-то реагирует агрессивно, кто-то плачет.
Ну вот смотрите, все то же самое же может происходить и с ребенком, который вырос в домашней атмосфере, да, с рождения, неприемный. В чем все-таки заключаются особенности приемного ребенка именно для поведения в социуме?
Я думаю, что самое главное, о чем важно помнить родителям, хотелось бы, чтобы, конечно, и воспитатели, и учителя тоже об этом знали, и у них хватило терпения, великодушия помогать ребенку справляться. Но это связано с тем, что у ребенка есть травма, у него есть какой-то травматичный опыт. В то время, когда все обычные дети познавали мир, чувствовали себя в безопасности, мама недалеко, солнышко светит, а может быть идет дождик, но в это время можно топать по лужам, ловить бабочек. Приемные дети оказались сначала изъятыми из семьи, потом нашли новую семью. И вот этот опыт, есть какая-то причина всегда, почему ребенок потерял кровную семью, почему он лишился. И чаще всего это пренебрежительное отношение или жестокое обращение с ребенком. То есть был какой-то период, он может быть, коротким его никак не назовешь, даже полгода, год или два года, которые вот стресс на грани жизни и смерти, который тянулся полгода, год или два года, а потом ребенок никогда не попадает из одной семьи в другую, он проходит через госучреждение, и тогда это еще несколько месяцев или даже год-полтора такого, какой-то своей ненужности в госучреждении, когда нет никого близких, кто бы о тебе позаботился. И вот жизнь в кровной семье, она очень часто связана со стрессом и страхом, и угрозой жизни. То есть, может быть, ребенок не имел возможности, когда ребенок чувствует себя не в безопасности, познавательная активность отсутствует, любопытство у ребенка, у него нет ресурсов проявлять любопытство к миру. Зато он научается, как скрываться от папы, который с ножом бегает, или чтобы он в каком-то состоянии неадекватном не шлепнул слишком сильно. А может быть, в этом состоянии еще навыки добывать себе пищу, незаметно прокрасться к холодильнику или что-то со стола стащить из закуски.
Ну да, вот смотрите, все эти особенности понимают приемные родители. Мама, папа, ближайшее окружение. И они так и взаимодействуют с ребенком, помня об этом. А когда такого человека приводят в детский сад или вот в школу, да, тогда могут начаться серьезные проблемы. То как вообще себя вести, прежде всего, вот родителям? Как-то надо объявлять, вот смотрите, ребенок приемный, прошу учитывать, или как-то вот строить отношения? Каким образом?
У нас пока даже в обществе просто на детской площадке. Не всегда. То есть некоторые люди относятся уже с уважением, но сменяется по сравнению с 90-ми годами отношение к приемным детям. Но быть уверенным, что если мы всем скажем, что у нас приемный ребенок, поэтому относитесь к нему бережно, как бы нет гарантии, что
наоборот, взрослые даже, кстати,
люди... Да-да-да, это может быть дополнительной какой-то травматизации для ребенка, когда ему будут говорить: так, ты приемный, уходи отсюда, ты детдомовский, ты ненормальный. К сожалению, вот мы не можем гарантировать, что другие люди, чье поведение мы не контролируем, то есть это не воспитатель в детском саду, который несут, наверное, ответственность, или учитель, который по закону должна была следить. Должна была бы следить. Дело в том, что из-за того, что ребенок подвергался пренебрежению, жестокому обращению, у него есть запаздывание в развитии. Когда все дети развивались, то есть он эмоционально, девятилетка может реагировать эмоционально, как трехлетний ребенок.
Да.
На малейшую неудачу, на какое-то разочарование, а может быть даже защищая свои интересы, вместо того, чтобы сказать «не бери, это мое», он просто возьмет и ударит по голове, чем попало, или рукой. И получается, что
дети уже будут думать, что он странный, что
дети,
он какой-то.
И учителя, и у некоторых не хватает ресурсов, вот какого-то великодушия, терпения для того, чтобы посочувствовать ребенку и помочь, понимать, что этому ребенку нужны особые условия. Им нужно вот в таких ситуациях особое внимание. То есть вместо того, чтобы сказать, почему ты дерешься, какой ты злой, ведешь себя агрессивно, сказать, что ты сейчас расстроен, но вот ты разозлился, у тебя забрали тетрадку, может быть, случайно уронили, а может быть, кто-то просто мимо проходил им, а ребенку показалось, что на него замахнулись. То есть иногда даже повода для агрессии нет, и ребенок проявляет агрессию как защитную реакцию, потому что в его жизни, его предыдущая жизнь научила, что нужно защищаться.
И как же быть, не отдавать в школу, сидеть дома, обучаться или постоянно находиться рядом? Вот как вот это наладить?
В тех ситуациях, когда вы видите сами, что происходит с ребенком, то нужно назвать ему его переживания, потому что вот это отставание в развитии проявляется в том, что ребенок не понимает, что он сейчас чувствует, а когда мы не понимаем и не называем, то мы с этим ничего сделать не сможем. То есть называть его чувства: ты разозлился, тебе больно, ты расстроился. Может быть, даже ты обрадовался, потому что радость может быть такой сильной, что ребенок не умеет еще с ней совладать. То есть если в норме обычные домашние дети, даже самые темпераментные, годам к 5, уже научаются сдерживать свою агрессию, по крайней мере, останавливать или, может быть, ее перемещать куда-то и пойти порвать бумагу или пнуть сугроб, то приемные дети могут и в 9, в 10 лет демонстрировать поведение двухлетки, который чуть что бьет по голове. И поэтому вот понимая, что есть вот такое отставание в развитии, обращаться с ним в этот момент как с двухлеткой и просто доращивать его. Как двухлетнего мы вот учим обращаться со своей агрессией, мы называем «ты разозлился». И показывать, может быть, последствия. Ведь самое главное – остановить эту эмоцию, назвали. Ребенок понимает: «я разозлился», а дальше что можно с ней делать? То есть, чтобы не стукнуть по голове, ну, может быть, сжать кулачки, может быть, ну, даже если бросить листок бумаги вместо того, чтобы стукнуть по голове, конечно, в идеале нужно сказать: «я злюсь, мне не нравится, не трогай мои вещи». Вот. Но это довольно длительный путь. То есть сначала физическую агрессию нужно перевести в вербальную, пусть даже скажет: «ты дурак», вместо того, чтобы стукнуть по голове. А в идеале, как взрослые люди, говорят, что «не трогай, уйди, мне не нравится, когда ты так делаешь, мне не нравится эта игра, не бери мои вещи». То есть понимать, что я сейчас чувствую, и уметь проявлять агрессию, но чаще всего она опасна, потому что когда ребенок плачет, он другим не опасен, это у него горе. Или когда он радуется, тоже это не так. Даже если он слишком сильно и странно, и неадекватно радуется, это безопасно для других людей, поэтому агрессия чаще всего вызывает беспокойство и у родителей, и у других детей, которые не хотят дружить. Хотя дети могут не хотеть дружить с любым странным ребенком, который ведет себя немножечко не так, как принято. Они уже знают, как правильно.
Ну да.
Слишком ярко проявляет свои эмоции, не может себя сдержать. Говорит, разговаривает, когда нужно помолчать.
Ну и если на уровне дошкольника это еще более-менее как-то можно договориться, да, в садиках там как-то с ними еще возится, то вот когда наступает школьная пора, учеба, то тут уже никуда не деться. Вот как психолог, вы рекомендуете таких детей? Все-таки вот сейчас бывает, споры идут, кто в 6, кто в 7, кто в 8, традиционно в 7, да, вот приемного ребенка лучше, чем позже, тем лучше, да, давать учиться лучше, чтобы он дозрел к
8 годам. Я думаю, что есть вот некоторые критерии готовности к школе, и важно подумать самим, может быть, посоветоваться с психологами, потому что есть некоторые тесты на готовность к школе, проверить, насколько готов. Ну, давайте их назовем. Например, очень важно, чтобы ребенок хотел учиться, и он готов был прилагать усилия для того, чтобы и сидеть в школе. Но важно просто понять, ребенок готов, он в состоянии 40 минут заниматься сосредоточенно, пусть даже любимой игрой. Но просто если он может сосредоточиться только минут на 20, то в школе чудо не произойдет, и через 20 минут у него будет физиологическая необходимость встать, размяться, переключиться. Что он будет на уроке? Он будет мешать учителю. И только если у него есть желание пойти в школу, ну, в конце концов, социальный статус получить, что вот все школьники, а я еще лялька. То есть иногда это работает.
А это критерий адекватный, что когда ребенок сам говорит, что я хочу учиться, это уже говорит о чем-то, что действительно он.
По крайней мере, желание учиться – это большой помощник. То есть когда ребенок не хочет и сопротивляется, тяжело. Но бывает так, что дети напуганы тем, что в школе тяжело, будут ругать, ставить двойки, потому что, может быть, есть старшие братья и сестры. Но рано или поздно мы все равно ребенку уговариваем, что в школу пойти надо. Но давайте про другие еще. Важно, чтобы у ребенка была, так как мы говорим про приемных детей, и у них мозаичное развитие, у них могут быть отставания в разных сферах, то обязательно нужно убедиться, что ребенок интеллектуально готов пойти в школу, что он, у него сформировано произвольное внимание и память, что он готов послушать или посмотреть, быть внимательным, даже если ему не очень интересно. То есть, если ребенок делает, что хочу, то делаю, что интересно, то смотрю, слушаю, а что мне неинтересно, он отвлекается и не слушает, значит, он не сможет сидеть на уроке, потому что мы-то, взрослые, знаем, что в школе не всегда все интересно, что там нужно и палочки-крючочки выписывать, которые неинтересно, и математику слушать, когда, может быть, не всегда интересно. Не всем детям интересно сидеть на всех уроках.
А если интеллектуально готов, а вот поведение такое, что вот, допустим, мы, может быть, многие встречали таких детей, там, может, под парту залезть и кукарекать на уроке, ну, то есть вот выйти там даже во время урока, это вот
и тогда такой нужно показатель. Подумать, что если есть возможность у ребенка еще один год, чтобы он физически подрос, окреп психологически, целый год тренировался, вот, корректировал свою импульсивность, тренировал вот это вот умение, коммуникативные навыки, умение управлять своими эмоциями, сдерживать и проявлять их в социально приемлемой форме. Иногда, может быть, сдержать радость и не пищать, не визжать, а порадоваться где-то потише или так, как это можно, похлопать в ладоши, может быть. Вот.
Еще сложная несколько. Задача.
Это сложная задача. Есть еще два критерия готовности к школе. Эмоционально-волевая готовность.
Вот это вот как раз оно, да?
Это когда для дошкольников нормально, для пятилетки нормально. Если у меня появилась мысль, идея, если я хочу что-то высказать взрослому человеку, я не жду никакой очереди. Пятилетка не в состоянии подождать. Он говорит, когда ему захочется что-то сказать. Но ведь в школе нужно говорить не просто, когда ты руку поднял, а когда тебя спросили. И самое тяжелое, наверное, каждый из нас, если мы вспомним первый класс, это если ты знаешь ответ, и тебе хочется ответить, а тебя не спрашивают. Это тяжело для любого ребенка 7 лет. Но есть дети, которые способны это соблюдать. И надо думать, что если ребенок будет говорить все, что он думает в любой момент времени, то он будет мешать вести урок, и рано или поздно, к сожалению, наверное, самого терпеливого учителя начнет раздражать. Вот, то есть и еще одна очень важная вещь. То есть мы же не будем рядом стоять. Важно, чтобы ребенок умел приготовиться к уроку. Не только в нужный момент достать нужный учебник, нужную тетрадь, а те, которые не нужны, аккуратно положить обратно. Потому что ситуация, если вы утром отправляете ребенка со всеми тетрадками, учебниками, обратно он возвращается с одним дневником, то и то же самое с уроком физкультуры. Очень важно, чтобы ребенок мог прийти в раздевалку, достать форму, переодеть ее, а форму школьную, которую он снял, не разбросать по всей раздевалке, иначе на следующий урок дети все уйдут, а он будет со слезами собирать истоптанные вещи по раздевалке, обвинять всех вокруг. в том, что вот он не может пойти на следующий урок. То есть вот эти вот, казалось бы, обычные бытовые навыки, но нужно проверить и убедиться, что ребенок в состоянии школу после физкультуры форму привести домой, иначе вам придется каждый раз шорты и майку покупать заново и кроссовки. И это, конечно же, про неготовность к школе, про то, что его нужно этому, может быть, даже потренировать. Вспомним фильм «Любовь и голуби», как там в шутку, конечно, готовили внука, одевали его по секундомеру, то есть они ложились и потом одевались за 45 секунд. И вот какие-то такие тренировки, собрать портфель, приготовиться к русскому или одеться на физкультуру дома и убедиться, как нужно сложить рубашку, как сложить шорты, куда повесить на крючочек пиджак, форму. Вот как это, чтобы ребенок... Потому что если все это делает за ребенка мама или бабушка дома, то ребенок не сможет в школе самостоятельно вот от первого урока до последнего прийти и все в целости, сохранности в портфеле принести домой. И он не сможет после физкультуры собраться. Ну и очень важно, это тоже можно у психолога на тестах проверить, это способность следовать инструкции, действовать по определенному алгоритму. Уже с первого класса элементарная инструкция. Никогда мама ребенку открывает дневник и говорит, вот в этой строчке напиши такие-то буквы. А когда ребенок способен, откройте дневник или откройте учебник на такой-то странице. Когда учитель словесную инструкцию дает на весь класс, а ребенок должен в это время быть внимательным, он должен слушать. Не тогда, когда учитель подойдет и говорит индивидуально ему и пальчиком показывает, в какой строчке что писать. То есть вот эта способность выполнять инструкции, следовать указаниям учителя, тоже нужно убедиться, потому что если ребенок этого не может, то он в школе учиться не сможет. Значит, его нужно еще, вот его еще нужно к школе подготовить, чтобы он был там успешен. Такие учебные навыки, как способность сравнивать с образцом. Учитель что-то написал на доске или нарисовал, и нужно в тетради выполнить то же самое и, сравнивая с доской, понять, я тоже делаю или не тоже, находить свои ошибки, где я ошибся, где я сделал не так. Предвидеть результат своих действий. То есть слово, которое я пишу, оно в голове уже целым образом должно быть. Предвидеть последствия своих действий. Вот. И для некоторых первоклассников, если такие способности у него не сформированы, то в школе он учиться не сможет не потому, что он глупенький, а потому, что он просто пока не готов.
А вот смотрите, такой вопрос возник. Я знаю, что есть люди, которые считают, ну вот сейчас это может быть более распространено, что как раз вот такое вот выполнение команд, да, ну по сути, как раз-таки вредит. Ну, когда система по шаблону занятия, но это все-таки необходимый навык, да, наверное?
Я говорю про другое, про способность организовать свою деятельность. То есть, например, учитель сказал, у нас сейчас будет математика, а ребенок должен сообразить, какой учебник математики, что лишнее с парты убрать, какую книжку, какой учебник, какие тетрадки нужно достать, а может быть еще циркуль, например, резинку, какой-то карандаш специальный. То есть что у него должно быть на парте? Учитель говорит, он не говорит, Вася, загляни в портфель, достань зелененькую книжечку. Он говорит, у нас сейчас будет математика. И вот эта вот способность ребенка организовать свою деятельность, но если говорить более сложно, это дома. То есть родители... Когда у меня дети пошли в первый класс, то обе учительницы рассказывали нам, как нам готовить с ребенком домашнее задание. То есть я предлагаю, хорошо, если ребенок способен, когда родитель уже не прикасается к его школьным принадлежностям, когда родитель рядом говорит, открой, пожалуйста, портфель, достань дневник, открой страничку, где вот сегодняшнее число и где задание на завтра. И ребенок должен все это вот понимать и уметь сам делать. Ведь до 5 класса сейчас проблемы, когда дети не записывают домашние задания, они не знают, что им задано, и родители по полчаса, по часу, обзванивая одноклассников, разыскивают, выясняют, что же задано, какие уроки нужно готовить на завтра.
Родители выясняют, а детям...
Да.
Это интересно.
И поэтому о готовности к школе когда мы говорим, то нам важно понимать, что ребенок умеет, вот у него достаточно развиты навыки самообслуживания, потому что их не только на школьных предметах можно тренировать, ведь дома самому собраться на прогулку, а может быть, если он занимается в секции или в музыкальной школе, самому собрать, может быть, по списку, может быть, на память, форму, не забыть водичку, если это спортивная секция. Там целый ряд вот этих. Если ребенок сам справляется, самостоятельно помнит, что нужно взять на кружок рисования, что нужно взять в музыкальную школу, можно же поиграть в игру. Проверь меня, пожалуйста, все ли я взяла сегодня для занятий. И ребенок спрашивает, ты вот это, мама, взяла? Вот это взяла, и тогда мы понимаем, что он может и сам собраться. Я говорю примерно про это, не про то, что очень важно, хотя ребенку не про то, что очень важно следовать какому-то очень строгому алгоритму, но ребенку просто так проще. У каждого учителя свои требования, и ребенку будет проще, если он выучит, и мы ему поможем выполнять домашнее задание в соответствии с требованиями именно этого учителя. Вряд ли учитель будет самодуром, ну, какой-то это очень редкий, наверное, случай, какие-нибудь совсем ужасные требования будет предъявлять. А очень многие требования, которые нам кажутся в жизни бессмысленными, они имеют смысл хотя бы потому, что ЕГЭ. И что если ты забудешь написать какую-нибудь формулу, тебе не зачтут всю правильно решенную задачу, это точно так. Вот мой сын потерял на этом 6 баллов. Поэтому вот к какому-то порядку и к какому-то правильному оформлению работ и нас в детстве приучали все эти пресловутые 4 клеточки слева, 2 клеточки сверху. Видимо, нет ничего уж слишком катастрофичного в том, чтобы эти простые требования выполнять. У нас в жизни очень много каких-то требований, которые кажутся, может быть, глупыми и бессмысленными, но мы их соблюдаем. В конце концов, ребенок будет оспаривать и правила дорожного движения, и почему я должен ходить парами в школе в столовую, и приходится объяснять. Ну, потому что вы маленькие, и если взрослый школьник побежит, он вас может просто с лесенки уронить. То есть я думаю, что сама идея о том, что в школе есть некоторые правила, и их нужно соблюдать вне зависимости от того, кажутся они справедливыми или нет. Ребенок, скорее всего, даже не будет спрашивать их справедливости. Просто ему нужно сказать, вот в школе так принято, и это нужно соблюдать.
Благодарю вас, Ольга. Что еще важно знать родителям, отправляя приемного ребенка в школу? Поговорим об этом в следующий раз.
Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была психолог Ольга Рудацкая. Говорили мы об особенностях поведения приемного ребенка в социуме.